Olup otur. Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Алматы погиб кыргызский журналист. Правозащитные организации осудили это убийство.
Обязательно надо проверить версии о том, что силовые структуры, властные, задействованы или нет.
Родственники политзаключенных критикуют работу правозащитных организаций Казахстана.
Для меня это какой-то пай-мальчик, который боится испачкать свои руки.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе, 24 декабря, в кыргызском городе Чолпан-Ата состоялись похороны известного кыргызского журналиста Геннадия Павлюка, который погиб в Алматы. На прошлой неделе, 16 декабря, его нашли на козырьке подъезда жилого дома, связанным по рукам и ногам. Полиция считает, что его выбросили из окна многоэтажного дома. Во вторник, 22 декабря, Геннадий Павлюк скончался в алматинской больнице, не приходя в сознание. Геннадий Павлюк был близок к лидерам кыргызской оппозиции, в разное время возглавлял ряд сетевых проектов, руководил кыргызскими представителями российских газет. Международная журналистская организация «Репортеры без границ» осудила убийство кыргызского журналиста Геннадия Павлюка. Подробнее об этом моя коллега Дильберим Мавлони.
В четверг, 24 декабря, в кыргызском городе Чулпан-Ата состоялись похороны известного кыргызского журналиста Геннадия Павлюка, который был выброшен из шестого этажа жилого дома в Алматы 16 декабря. Его жена Ольга сообщила радио «Азаттык», что он скончался 22 декабря в больнице, не приходя в сознание после полученных травм.
Ну, как сказали, травма несовместимая с жизнью. Пока я с документами бегаю сейчас, пытаюсь что-то, чтобы быстрее двигалось, его повезут сейчас. Судмедэкспертизу. Вот, я поеду туда и, то есть, договориться, чтобы там это быстрее все они сделали. Потом вот я даже не знаю, повезем его, нужно будет документы тоже какие-то на провоз.
Сказала жена погибшего журналиста. Между тем, она сообщила радио «Азаттык», что перед поездкой в Алматы Геннадий Павлюк завещал ей похоронить его в кыргызском городе Чулпан-Ата.
Он из Бишкека, но очень любил Иссык-Куль, очень любил Чулпан-Ату. И, простите, мне сложно говорить. Еще заранее, как бы вот буквально за несколько дней до отъезда, он говорил, ну, потом он как-то вот еще в последнее время говорил, что если что, то там, если что, то там.
На вопрос корреспондента радио «Азаттык» о том, предчувствовал ли Геннадий Павлюк трагедию, она ответила.
Пока вот идет следствие, просто я больше не имею права говорить, даже ради себя, потому что если я что-то, может, буду говорить, там лишнее, мало ли что.
Сказала жена погибшего журналиста. 16 декабря независимого кыргызского журналиста Геннадия Павлюка привезли в больницу в коматозном состоянии. Его нашли на козырьке подъезда жилого дома в Алматы. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоизлияние в голове. Полиция сообщила, что нашли кыргызского журналиста, связанного по рукам и ногам. При этом следователи не исключили, что Геннадия Павлюка могли выбросить из окна шестого этажа. По делу кыргызского журналиста полиция отрабатывает версию заказного покушения. Журналист Геннадий Павлюк до конца этого года планировал запустить новостное интернет-издание и газету под названием «Оппозиционные партии Атамекен». О цели его поездки в Алматы никому не было известно. Ранее журналист Геннадий Павлюк возглавлял кыргызское представительство российского издания «Аргументы и факты», потом основал сетевое издание и газету «Белый пароход». В своих материалах Павлюк подписывался псевдонимом Ибрагимом Рагим Рустамбек. Журналист Геннадий Павлюк неоднократно подвергал критике действующую власть в Кыргызстане. После трагического случая с Геннадием Павлюком лидер кыргызской оппозиционной партии Атамекен Омурбек Текебаев сказал радио «Азаттык», что журналиста преднамеренно могли вытолкнуть с верхнего этажа жилого дома.
Я
думаю, что Павлюку пообещали деньги на медиапроекты и таким обманным путем пригласили в Алматы. После власти было бы очень удобно сказать, что Геннадий умер в Казахстане, а не в Кыргызстане, и кыргызская власть не имеет никакого отношения к этому делу, сказал Омурбек Текебаев. Оппозиционный политик также сказал, что Геннадий Павлюк был неугоден кыргызским властям. Последние 6 месяцев журналист Геннадий Павлюк активно сотрудничал с оппозиционной партией «Атамекен». Он создал несколько медиапроектов и планировал тесно сотрудничать с кыргызской оппозицией. «Я уверен, что это сильно не понравилось кыргызским властям, потому что в последние месяцы Павлюк критиковал в своих статьях диктатуру, авторитаризм, коррупцию в кыргызской власти», — сказал Омурбек Текебаев. Также он добавил, что в последние годы в Кыргызстане участились случаи избиения, нападения и убийства независимых журналистов и оппозиционных политиков. Казахстанская прессозащитная организация «Журналисты в беде» выразила обеспокоенность тем, что убийство кыргызского журналиста Геннадия Павлюка произошло в Алматы. В своем заявлении организация потребовала от правоохранительных органов Казахстана найти не только убийц Геннадия Павлюка, но и заказчиков, организовавших его устранение. Руководитель прессозащитной организации «Журналисты в беде» Разлан Атаукина сказала радио «Азаттык», что настаивает на проверке причастности политических и силовых структур Кыргызстана к данному происшествию.
Я думаю, что обязательно надо проверить версии о том, что силовые структуры властные задействованы или нет в этом деле. Потому что по казахстанскому опыту мы знаем, что в деле смерти Алпека Сарсенбаева участвовали силовые структуры Казахстана. Есть подозрение, что они же участвовали в деле по Нуркадилову. И вообще, очень часто правоохранительные органы по заказу своих властных структур иногда выполняют не присущие им функции. Поскольку вот в Центральной Азии такой опыт есть, это надо проверять,
сказала Разлана Таукина. Сотрудник пресс-службы МВД Казахстана Олег Иващенко сказал радио «Азаттык», что по делу об убийстве кыргызского журналиста заведено уголовное дело.
Дело будет доведено до суда,
сказал Иващенко. Спустя сутки после сообщения о гибели в Алматы кыргызского журналиста Геннадия Павлюка, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Кыргызстана прекратить преследование журналистов. В письме министру иностранных дел Кыргызстана Кадырбеку Сарбаеву, подписанном представителем ОБСЕ по свободе СМИ Миклошем Харасе, подчеркивается, что в последнее время журналисты в этой стране все чаще подвергаются запугиванию и насилию. Международная журналистская организация «Репортеры без границ» осудила убийство кыргызского журналиста Геннадия Павлюка. В распространенном заявлении этой организации заявляется следующее. Теперь, когда остается всего 10 дней до вступления на должность председателя ОБСЕ, казахстанские власти должны сделать все, чтобы данное убийство не осталось безнаказанным, а кыргызская сторона должна им в этом помочь. Посольство США в Кыргызстане выразило обеспокоенность в связи с участившимися нападениями на журналистов в Кыргызстане. Американские дипломаты в пятницу 25 декабря призвали Бишкек к немедленному и тщательному расследованию всех случаев нападения и угроз. Дильбегим Мавлуни, специально для программы «Итоги недели». Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 21 декабря, Министерство юстиции Казахстана отказало в регистрации оппозиционной партии «Алга». Пакет документов для регистрации партии, в частности, списки ее членов и количество свыше 59 тысяч граждан, были сданы в Министерство юстиции 17 ноября этого года. Через месяц Оргкомитет по созданию партии «Алга» получил приказ из Министерства юстиции о перерыве срока государственной регистрации.
22 декабря во вторник в Астане в Сарыаркинском районном суде номер 2 состоялись предварительные слушания по делу бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева. Во время слушания Мухтару Джакишеву стало плохо и его увезли в больницу. Позднее сотрудники КНБ вывезли Мухтара Джакишева из первой клинической больницы Астаны. По словам адвоката Нурлана Бисикеева, Мухтар Джакишев доставлен в тюрьму КНБ. В среду 23 декабря в Алматы отметили 80-летие известной казахстанской оперной певицы Бибигуль Тулигеновой. Вечером этого дня в Театре оперы и балета имени Абая состоялся творческий вечер. Бибигуль Тулигенова, последний в истории СССР герой социалистического труда, была удостоена этого звания 21 декабря 1991 года. 24 декабря в четверг стало известно, что Азамат Каримбаев, начавший отбывать 17 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, сельский житель Актюбинской области, найден 23 ноября мертвым в Аркалыкской тюрьме. 23 сентября 2009 года шестеро местных жителей различных населенных пунктов Актюбинской области были осуждены за якобы готовящиеся террористические акции. Они являются членами небольшого мусульманского сообщества, которое не принимает линию официально зарегистрированных мечетей. В пятницу 25 декабря 2009 года исполнилось 30 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. По инициативе ветеранов войны в Афганистане снят документальный фильм об этих событиях под названием «Партизаны». В фильме рассказывается о земляках-казахстанцах, которые в составе первых воинских подразделений оказались в Афганистане. В их числе были и воины, призванные из запаса. Говорит радио Затек. В эфире еженедельная программа «Радио Затык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Родственники политзаключенных критикуют работу правозащитных организаций Казахстана.
Взяли на себя роль правозащитников-журналистов.
Правозащитники, в свою очередь, винят в этом пассивность самого общества.
Виноваты мы сами, весь народ, Казахстан.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Через считанные дни Казахстан станет председателем ОБСЕ. По словам казахстанских правозащитников, к этому событию страна идет с плохими показателями. Но в самом Казахстане немало людей, кто недоволен действиями и работой этих правозащитных организаций. Об этом говорят родственники политзаключенных. Свое мнение они высказали на круглом столе, проведенной радио Азаттык. Теперь я передаю слово ведущему этого круглого стола Султанхану Ахкулулы.
Добрый вечер, уважаемые гости радио Азаттык. В последнее время в Казахстане из уст рядовых граждан и даже отдельных известных лиц, чьи родные и близкие, по их мнению и по мнению общественных, осуждены с грубым нарушением их человеческих прав. Можно все чаще и чаще услышать недовольство или жалобы на отказ правозащитных организаций в правовой или иной защите. В этой связи радио Азаттык проводит круглый стол на тему «Ситуация с защитой прав человека в Казахстане накануне председательства Ак-Орды в ОБСЕ». В дискуссии принимает участие Роза Акылбекова, временно исполняющая обязанности директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Баретта Ергалиева, председатель Казахстанского международного историко-правового центра «Демократия и право». Раушан Есергепова, супруга известного журналиста, главного редактора газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазана Есергепова, осужденного на 3 года по известному обвинению. И Жайнагуль Айдархан, супруга Арона Атабека, известного поэта и общественного деятеля, осужденного на 18 лет тюрьмы, которого известные общественные и творческие деятели Казахстана называют не иначе, как узником совести, иногда и политическим узником. Круглый стол ведет Султанхан Акулулы со сотрудник казахской службы «Радио Свобода» и «Европа Радио Свобода». Итак, можно перечислить массу примеров, которые свидетельствуют о том, что правозащитные организации в Казахстане, мягко говоря, или не замечают, или игнорируют случаев, связанных с нарушением прав человека в республике. Это проблема жителей микрорайона Шанграх в Алматы, когда в 2006 году, защищая их права, 4 человека во главе с Ароном Атабеком были осуждены на длительные тюремные сроки. Это журналист Рамазан Несергепов, это салафиты, которые вынуждены были покинуть страну и жить в Чехии на птичьих правах, и множество других казахских граждан, которые буквально группами осуждаются по религиозным мотивам. А теперь слово предоставляется Раушан Несергеповой.
Я сразу скажу, что дело Рамазана Несергепова – это история беспрецедентного и бесцеремонного попрания прав человека в Казахстане. И я тогда подумала, кому же, как не правозащитникам, активно включиться в защиту Рамазана. Но, к сожалению, вот особенно в первое время этого не произошло. В первое время только Барета Ергалиева навещала Рамазана в больнице, пыталась достучаться людей, которые по роду своей деятельности могли помочь ему. В дальнейшем к делу подключились, вернее, даже взяли на себя роль правозащитников журналисты. В дело активно включилась наша вот основная, наша защитница основная, это Разлана Таукина. Конечно, я не могу сказать и об огромной помощи, которую оказал нам Евгений Жовтис. Одна правовая экспертиза о том, что документы, опубликованные в газете «Алмата-Инфо», не содержат государственных секретов, она многого стоит. А в данное время бюро, Международное бюро по правам человека, как бы я смотрю, оно активно работает в защиту самого Евгения Жовтиса. То, что ту работу, которую проводил Евгений Жовтис по защите Рамазана, как-то забросили. Потом, когда произошла эта ситуация с Рамазаном, я почему-то думала, что мне надо рассчитывать на помощь со стороны организации «Один СОС». Но, к сожалению, я бы не сказала, что эта организация активно защищала Рамазана.
Следующее слово предоставляется госпожа Акылбекова вам, пожалуйста.
Соглашусь абсолютно с госпожой Сергеповой, что в последнее время бюро очень сильно, и это абсолютно нормально, когда беспокоится о своем директоре, который незаконно осужден. Что касается вашего супруга, посещения, когда Жовтис даже шел в суд над ним, то мы обязательно отправляли Андрея Свиридова, если вы помните. Но это не важно в принципе. Я хотела бы об общей ситуации сказать в Казахстане. На самом деле, после 20 октября, кто был в Матинской области на суде Жовтиса, то прекрасно понимает, почему ослабло казахстанское гражданское общество. Власти многое сделали для того, чтобы гражданское общество напугано. И понятно, что бюро не может охватить все вопросы. Нас вместе с филиалами всего чуть больше 40.
Спасибо, госпожа Акылбекова. Теперь слово предоставляю Жайнагуль Айдархан. Вам слово.
Я не могу сейчас ни слова, никаких дифирам в адрес этой организации сказать, так как и в адрес господина Жовтиса. Я, конечно, сочувствую, что он попал тоже в передрягу, и это какая-то, возможно, ирония судьбы. Но могу сказать, что его организация, он сам с самого начала игнорировали шанхайское дело. И теперь я так понимаю, что если в Казахстане образ древнегреческой Фемиды совершенно другой, у нее открытые глаза, но она в толстых очках, и она будет через эти очки смотреть туда, куда хочет, и у ней в руках не весы, а бухгалтерские счета и мобильный телефон, то у образа Комитета защиты прав человека для меня это какой-то пай-мальчик, который боится испачкать свои руки. Вот. И теперь же, если в Шанграхе погиб не полицейский, а простой гражданин, никого бы не осудили. Также, если бы получилось наоборот, не дай бог, господина Жовтиса сбил бы какой-нибудь простой гражданин Казахстана, то тоже не было бы никакого шума.
Спасибо, госпожа Айдархан. Давайте теперь слово предоставим госпоже Иргалиевой.
В том, что сейчас мы оказались беззащитными, виноваты мы сами, весь народ Казахстана. Я это говорю с большой ответственностью, учитывая, что являюсь ветераном правозащитного движения Республики Казахстан. С 89 года занимаюсь правозащитной деятельностью. И хочу отметить следующее, что в те далекие годы небольшая горсточка людей впервые мы выступили в защиту жертв декабрьских событий. Тогда, находясь в неимоверно тяжелейших условиях, условиях, когда к нам просто боялись близко подходить, мы день за днем, час за часом делали все возможное, чтобы освободить незаконно осужденных декабристов. Да, мы одержали победу, но до сих пор мы не можем добиться, чтобы была дана политическая оценка этим событиям. И я хочу сказать, что с годами, как говорится, начали появляться новые правозащитники. Но, к великому сожалению, я об этом Жене Жовтису говорила неоднократно, к большому сожалению, оборвалась связь между, скажем, первым поколением правозащитников, между ветеранами правозащитного движения и правозащитниками, которые стали появляться в последние годы. Вот это, я считаю, в какой-то степени погубило в целом все правозащитное движение Казахстана.
Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Сейчас только что прозвучал из уст одного из участников гостей радио «Азаттык». В связи с этим вопрос. Есть ли проблема коррупции в среде правозащитных организаций в Казахстане? Прошу начать госпожу Акылбекову.
Я не могу это сказать. Это, наверное, вопросы к другим органам. Я не слышала о таком. Если касается бюро, то бюро проверялось прокуратурой, бюро проверялось финполицией, потому что, я так поняла, круглый стол направлен на то, чтобы добить и уничтожить бюро по правам человека.
Хорошо, госпожа Акылбекова, и тогда я уточню еще один вопрос. Когда вот правозащитные организации Казахстана берутся в защиту конкретной личности, конкретной группы людей, какие критерии они берут в руководство? Пожалуйста.
Я не совсем поняла вопроса. То есть, кто между кем дерется и за что дерется?
Нет, правозащитные организации, когда берутся защищать человеческие права конкретной личности, конкретного человека, что для них является главным критерием?
Ну, во-первых, я не совсем соглашусь с вами по поводу конкретных личностей. Что касается тех людей, которые сегодня осуждены, их много. Бюро, сам головной офис, 6000-7000 человек в год принимает со всеми жалобами. Во всех филиалах больше 1000 принимается людей. И это все неизвестные, обычные люди. Когда Жовтис не был осужден, он брался за разные дела, и не только за известных личностей. Другое дело, если взять вопрос по Рамазану и Сердепу, по Арону Атабеку, то там, конечно же, существуют политические составляющие. И Жовтис, конечно же, брался, потому что у бюро прерогатива гражданские свободы и политические права.
Спасибо. Слово Раушан Есергеповой.
Я думаю, что вот такой вопрос, такие разговоры, они появились неспроста. Дело в том, что порой правозащитники как-то избирательно относятся к тому, кого им предстоит защищать. Дело в том, что как-то я в газете «Время» прочитала, например, статью, что там Жемис Тулмагомбетова там бросает вызов КНБ. Это когда она решила проведать Джакишева в тюрьме, это ее работа и так далее. Но ведь до этого мы обращались от имени редакции именно к ней, для того, чтобы она помогла нам защитить Рамазана, посмотреть. Дело в том, что в то время как раз он содержался в камере, где находилось 12 человек, и более половины, даже основное, наверное, число, это курящие. А у Рамазана такие болезни, как гипертония, у него больное сердце, у него сахарный диабет. И именно к ней мы обратились за помощью. Она нам просто, знаете, вот по телефону она как-то так отказала, как будто она вообще не в курсе этого дела. Хотя прошло уже достаточно времени. Какая же она правозащитница, если она не знает об этом деле? И вот это у меня оставило такой след неприятный. Вот после этого я вот узнаю ее, знаю, но не хочу здороваться, не хочу даже на нее смотреть.
Прошу вас, госпожа Ергалиева.
Что касается вот избирательно, неизбирательно ли правозащитники подходят. Например, я за всю 20-летнюю правозащитную деятельность, у меня такого не было в жизни, чтобы кому-то, скажем, избирательно подходить. Обращается человек или люди? Чем можем, помогаем.
Спасибо. Пожалуйста, госпожа Айдархан.
Спасибо большое. Я одно могу сказать, что права человека в Казахстане – это такой же фарс и перформанс. И я это говорю не голословно. И для меня Казахстан – это KZ, просто KZ или архипелаг. Но единственное, я скажу, что как бы ни было плохо Арону, и даже его травили слезо врачи и так далее, и я обращалась к голосу, он никаким образом не отреагировал. Поэтому у меня абсолютно свой единоличный взгляд на это дело. И к Тулмагомбетовой невозможно было дозвониться. Она была на событиях в Шанрахе. И больше после этого. Ее просто ветром сдувало от этих дел.
Спасибо. И последний вопрос. Как бы вы оценили ситуацию защиты прав человека в Казахстане накануне председательства Агварды ОБСЕ? Прошу начать госпожу Ергалиеву.
Вы знаете что, мы находимся в крайне плачевном состоянии. Мы не сумели добиться, как говорится, защиту прав человека у нас в Казахстане, а собираемся наводить порядок в других государствах. Я вот этого не могу понять. У меня в голове это никак не откладывается, честное слово. Мне кажется, для того, чтобы председательствовать Казахстану, вначале надо навести порядок у себя в стране, наверное. Нас постоянно штормит.
Спасибо. Раушана Есергепова.
Мне очень трудно эту тему говорить. Вы знаете, я уже устала уговаривать, я устала призывать к защите Рамазана. Хотя вот самое, вот просто бесцеремонное нарушение его прав, это у него отсутствие защитника, это у него не выдано копии приговора, это впервые в мире, наверное, приговор засекречен. Я об этом постоянно кричу. Я бы говорю, хоть кто-то бы сам мне позвонил и сказал, а давайте вот то-то, то-то сделаем в защиту Рамазана.
Спасибо. Госпожа Жайнагуль Айдархан.
Что я еще могу добавить? Я говорила, что это фарс, и ОБСЕ это такой же фарс. Чтобы туда вступить, действительно, нужно заработать. Заработать те же права человека. Но как их заработать, если сейчас происходит снова фрондерство из-за этой доктрины по языкам?
Спасибо. Уважаемые гости, с вашего позволения, радио Азаттык на этом завершает круглый стол на тему ситуации с защитой прав человека в Казахстане накануне председательства Агварды ОБСЕ. С вами в студии был Султанхан Аккулулы.
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.